вами Радіо Свобода у студії Алена Ціханович. Працягуємо програму. І я, сьогоднішній ведучий, рекомендую вам наступні теми ефіру. З дня на день має народитися дитя у сім'ї Валянціни і Уладі Яроменко. Будучий батько ховається, а будучая мати не ведає, до чого рихтуватися, до родів чи арешту мужа. З Вітебської тюрми визволили Андрея Гайдукова, так званого шпіона, якого лічили політв'язням. Слухайте перше інтерв'ю його Радіо Свобода. А так само історія шведа Мартіна Угли, якого не пустили на хокей у Менск. Ви почуєте, як відказали на його питання, чи скончився у Білорусі год гостинності. Заставайтеся з нами. Беларусь не може спокійно глядіти на події в Україні, бо ми пам'ятаємо про Хатынь. Александр Лукашенко заявіў пра гэта сёння ў Крамлі падчас нефармальнай сустрэчы прэзідэнтаў Расіі, Арменіі, Беларусі, Казахстану і Таджыкістану. Эксперты адзначаюць, што танальнасць выказванняў кіраўніка Беларусі адносна падзеяў ва ўкраіне мяняецца. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко параўнал трагічныя падзеі 2 траўня ў Адэсе, калі ў абласным доме прафсаюзаў згарэлі некалькі дзясяткаў чалавек з беларускай вёскай Хатынь, спаленай нацыстамі ў гады Другой сусветнай вайны. Падзеі ў Украіне не дазваляюць нам сядзець у баку. Падзеі ў Адэсе прыводзяць нас да нядобрых паралеляў. Мы памятаем Хатынь, калі некалькі сотняў вёсак на тэрыторыі Беларусі былі спалены фашыстамі. Будзе непрымальна, калі мы будзем спакойна пазіраць на тое, што адбываецца. Гэта найперш тычыцца Расіі і Беларусі. Там нашы людзі, і яны заклікаюць да дапамогі і патрабуюць рэагавання на падобныя рэчы, сказаў Лукашэнка. Звяртаючыся да прэзідэнта Расіі, кіраўнік Беларусі заявіў: «Вы, Владимир Владимирович, павінны ведаць, што мы будзем побач плячо ў плячо. Я гэта кажу не таму, што мы выступаем перад СМІ. У нас няма іншага выйсця, як быць разам. Паасобку будзе тое, што ва Украіне». Сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі наконт падзеяў ва Украіне паказваюць, што ён памяняў сваю пазіцыю і ўсё бліжэй схіляецца да Масквы, адзначае ў каментары «Свабодзе» менскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Кажучи, был уверен, что ранее или позднее он от той позиции вымушены будет отмовиться, бо Россия вина навряд ли задовольняет. И тиск на его завсёды оказывался, максимум, конечно, это только прикрытие такое, ну, спроба зарабить добрый выгляд при дрэннай гульні.
Падзеі ў Адэсе – гэта толькі ўдалае прыкрыццё сапраўдных поглядаў Александра Лукашэнкі, лічыць доктар палітычных навук Павел Вусаў.
Гэта, безумоўна, вынік сустрэчы, якая адбылася ў Маскве. Зразумела, што, я ж гэта яшчэ раз падкрэсліваю той факт, што Беларусь знаходзіцца ў моцных абдымках Расіі, і любыя, якія заўгодна спробы праводзіць самастойную палітыку і не далучацца да еўразійскага звязу, вельмі сумна могуць скончыцца для Лукашэнкі, па сутнасці, нават адхіленнем ад улады. Дзеля таго, каб прынамсі захаваць твар, бо і мы ведаем, што да пэўнага часу рыторыка Лукашэнкі была ў некаторых момантах нават пра украінская, якраз такі падзеі даюць яму ідэалагічную магчымасць апраўдаць перамену сваіх поглядаў.
У Маскве сустрэліся кіраўнікі толькі 5 з 11 краін СНД. Палітолігі адзначаюць, першапачаткова гэта сустрэча планавалася як саміт АДКБ. Аднак з-за адсутнасці на ёй прэзідэнта Казахстану расейцы мусілі змяніць першапачатковы фармат на саміт СНД. Назарбаеў, між тым, сёння займаўся палітычнымі справамі. У Казахстане ён сустрэўся з намеснікам дзяржаўнага сакратара США Уільямам Бернсам. Пакуль што цяжка акрэсліць, чаму Назарбаеў не паляцеў у Маскву, адзначае Павел Вусаў.
Можна гэта патлумачыць праблемамі з ягоным здароўем. Я не ведаю дакладна, хто будзе прадстаўляць Казахстан, калі там вогуле будзе дэлегацыя Казахстана прадстаўлена. Калі Казахстан цалкам зігнаруе прысутнасць на свяце перамогі, то можна будзе казаць пра магчымы паварот ці спробы затормозить процесс подписания и створения евразийского звязу. Хотя все тенденции, все ранейшие сустречи и позиция Казахстана кажут про то, что все ж таки Казахстан не отмовится от дальнейшей интеграции.
До речи, сегодня Путин провел тренировку по керованию Збройными силами России. На ее присутничали и четверо ягоных гостей. Им показали имитацию ядерного выбуху. Подчас тренировки, як повідомляє РІА Новості, здарився збой у стрельбі тяжкої огнеметної системи ТГС-1 «Буратіно». Володимир Путін доручив висвітлити причини збою.
Чим можна потлумачити нові проросійські заяви Олександра Лукашенка, який серед іншого заявив, що Білорусь буде завсюди плячом до пляча з Росії? Про це пізній у бліц-аналізі «Свободи».
Жива свобода з Аліною Тихановичем.
Перед чемпіонатом світу по хокеї протягуються безпідставне затримання і арешти громадян Білорусі. Так тільки сьогодні на 20 суток у Мінську осудили активістів Сергія Мацкойця і Олександра Орлова, на 17 суток Настасю Кухто, на 15 суток Володимира Запасова, Леоніда Кулакова на 10 суток. І гэты спіс папаўняецца. Ми падаём новыя і новыя імёны на сайте «Свабоды». Адміністратор одной з найбуйнейших суполак у социальной сетце ВКонтакте «Моя краина Беларусь» Сергей Беспалов выратовался тем, что выскочил из окна, коли выломали дверы кватыры, у якой он находился. Пришли навод до молодофронтовца Змитра Юшкевича, який на час чемпионату съехал у слонем до мати. Ну а былы политвязень Уладь Яроменок хаваецца ад превентыўнага арышту перед чемпіянатам. І, можа быць, ён не адразу даведаецца, калі ў яго народзіцца першае дзіця. Свабода пагутрала з жонкамі маладафронтаўцаў Валянцінай Яроменак і Касяй Васильевай, якіх чэмпіянат свету пазбавіў спакою ў сем'ях і дапамогі мужоў.
З дня на день мае нарадзіцца першае дзіця ў сям'і Валянціны і Уладзя Яроменкаў. Лекары кажуць, што гэта будзе дзяўчынка. Але самога Уладзя ўжо з 5 траўня няма дома. Хаваючыся ад магчымага арышту напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, ён адключыў мабільны тэлефон і не бачыцца са сваёй цяжарнай жонкай Валянцінай. Жонка вельмі перажывае, што Уладзя ў такі момант няма побач. Выходзячы з пад'езда, яна бачыць у двары сіні бусік з супрацоўнікамі ў цывільным. Без Уладзя Валянціна застаецца одна. Батьки их далеко, у Менску ее подтримливают только сябры.
Широко кажется, я не ведаю, за что затримливают вогуле, потому что все молодофронтовцы, они ничего не хотели робить перед чемпионатом света. Ну, уже больше такое почали оседлое жить все семейное. И Уладь, коли вызволялся еще с Барановича, и он вырашил, что будет заниматься зараз выключенной семьей, бо не той час, бо хутка народится у нас дочка, и треба больше уваги отдавать семье і бути сім'єю, чим некої гэтай політичної дійності. Поэтому він вирішив усе спинити свою активність. Але ж люди, які затримують, яны гэта не падаюцца ніякай логіки, то што яны роблять, гэта некае зверство.
Валянціна упэўненая, што палюють на мужа і ягоных сяброў выключна ў сувязі з чэмпіянатам свету па хакеі, які адкрываецца 9 траўня.
Превентивное затримание, как я это разумею, просто страх перед тем, что некто из активистов выйдет и выкажет свою точку глядания. Ну, скажет то, что не угодно чуть. Это, может быть, страх перед правдой так само, перед тем, что люди могут некое по-иншему думать. Ну, по-перше, страх. Страх, что нечто изменится.
Хвалюются Яроменки зусім не дарма. Превентивно уже затриманные молодофронтовцы Михась Муский, Миколай Демиденко, Андрей Тянюта, Дзянис Карнов, Змитер Дашкевич. У Дашкевича так само тяжарная жонка Наста. Дитя мае народиться праз месяц. Сябровка Валянтины Кася Васильева у такой же ситуации с трехмесячной дачкой Кирой. На ее мужа Романа Васильева палюць некалькі дзён. Кася распавядае, что учора пришли о полове на восьмую ранку.
Наш тата и муж зараз вымушены съехать, как по прикладу наших сябров-поплечников, не заехать на сутки. И, отповедно, не стратить 20-25 дзён с життя, і не стратить працю. Ну, покуль немає Романа, до мене завітовували супрацовники міліції сьогодні зранку. Ось, запитувалися, де я. На мої відкази, що він, мало, у від'їзді, вони не повірили і залишилися дежурити у мене під під'їздом. Я не ведаю, скільки у нашої родної міліції ресурсів, щоб люди могли цілими днями дежурити під під'їздом у мене. Пообіцяли приходити кожну раніцю. Коли вони приходять, усім раніцей буде дитя. Це неприємно, як мінімум. Это нервотрепка. И то, что муж вымушен жить не дома, и то, что я вымушена быть одна в этот час, это так само нервотрепка. Не трагедия, конечно, але неприемно.
Валянціна Яромінак у чаканні найважнішої події у сямейнім житті шиє пялюшки на молодофронтовській швійній машинці. На ёй жа шили бел-червоно-білі стяги до акцій. Будучі батьки уже купили для дачушки бел-червоно-білий вазок. Гэта не перший раз, калі спецслужбы ўмешваюцца ў жыццё маладых людзей, і кожны раз робяць гэта з дзіўнай агрэсіяй.
І гэта не першы раз, калі яны ўмешваюцца ў наше жыццё. Першы раз, калі яны хацелі перашкодзіць, гэта было наша вянчанне, вяселле. Першы раз яны тэлефанавалі, калі вось падчас самога гэтага вянчання мы знаходзіліся ў царкве, але не было магчымасці падысці да тэлефону, таму што, разумееце, гэта больш галоўнае было. І телефони залишилися в машині, а потім вони вже телефонували під час святочного стола, коли ми всі збиралися. Власть тоді підняв, і йому одразу сказали, ось так і так, це вас турбує слідчий першомайського Рауса, коли ласка під'їдьте, на вас заведена кримінальна справа.
Гостям Яроменкі тады не паведамілі, але святочны настрой, канешне, быў сапсаваны. Пазней, калі Валянціна ўжо была цяжарная, уладзе пасадзілі на 3 месяцы. Ён вызваліўся толькі 11 сакавіка.
Другі раз, калі яны хацяць перашкодзіць нашаму святу, нашага жыцця, на рашэнне дачкі, якую мы так чакалі. Няма упэўненасці, нават калі яна народзіцца, што ці зможа ён спакойна быць дома разам з ёй, ці будзе вымушаны далей хавацца, ці з'ехаць з горада. Няма ніякай упэўненасці, як паводзяць сябе далей, як будуць далей паводзяць сябе супрацоўнікі спецслужбаў.
Падчас размовы Валянціна адзін раз плача, але пасля вельмі просіць, каб яе слёз не было відаць на відэа. Валянціна Яроменак напрост звертається до спецслужбаў праз Радіо Свабода.
Конечно, я вельмі хотіла попросить этих людей отшапиться от нас. Я ведаю, что у кожного из вас есть так само семьи. Я ведаю, что николи з вас ніхто б не хотів опинутися на нашому місці. А коли у вас немає сім'ї, то просто подумайте, як тим людям, які на нашому місці. І коли ви кажете, що це ваша праця, то ніхто вас туди не гнав. Коли ласка, відшепіться з кожного з нас, бо ми нічого не хочемо. Ми хочемо жити мирно у своїй сім'ї.
Каже Валянціна Яроменак, якой припала нараджаць падчас хакейнага чэмпіянату. У горадні сёння на 10 сутак асудзілі маладафронтаўца Станіслава Рачкеля, які нібыта нецэнзурна лаяўся пры распіцці піва. Пацярпеў і яго былы аднакласнік, які проста выпадкова сустрэўся яму на вуліцы. Вячаслава Завінеўскага таксама асудзілі на 10 сутак. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну. В хвалях Радио Свобода основные темы дня. С дня на день мае народиться дитя у сям'ї Валянціны и Уладзі Яроменкаў. Будучи батька хаваецца. Будучая маці не ведае, да чаго рыхтавацца, да родаў ці арышту мужа. З віцебскай турмы вызвалілі Андрэя Гайдукова. Ён адбыў 1,5 года турмы па абвінавачанні ў спробе ўсталяваць сувязі з замежнай выведкай. Беларусь не можа спакойна глядзець на падзеі ва Украіне, бо памятае пра Хатынь. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка ў Крамлі. Народны саюз Нямеччыны ў справе догляду за воінскімі магіламі мае намер перазахаваць каля 100 тысяч салдат вермахту на 2 вялікіх могілках ў Беларусі. Кіраўніка шведскай праваабарончай арганізацыі Остгрупен Марціна Углу, які прыляцеў у Менск на хакейны чэмпіянат, выдваралі з Беларусі. З віцебскай калоніі «Віцьба-3» выйшаў на волю працаўнік «Нафтану» Андрэй Гайдукоў, які адбыў 1,5 года ў зняволенні нібыта за спробу здрадзіць радзіме праз кантакт з замежнай спецслужбай. З былым шпіёнам сустрэўся карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Шпіёнская эпапея Андрэя Гайдукова працягнулася і сёння ў дзень вызвалення. Ужо о 6-й године раницы Андрею загадали собрать речи, не дали развітацца с сябрамі у калёніі и в закрытым милицейским автомобиле вывезли на вокзал зал у Витебску. Усё рабілася гэтак, каб журналісты не змаглі мяне сустрэць, заявіў Андрэй корэспандэнтам свабоды праз 3 гадзіны пасля вызвалення на аўтазапраўцы, дзе прызначыў сустрэчу перад тым, як выехаць з Віцебску ў родны Наваполацк. Наша размова пачалася з высвятлення прычын, дзеля якіх узнікла гэтая справа, нібыта аб замаху на шпіёнства, і перайшла на ўмовы ў калоніях, у якіх сядзеў Андрэй.
Праблема ў том, што ў Беларусі маладзёжная арганізацыя толькі БРСМ. Мы хотели стать свою молодежную организацию. Мы общались с многими другими представителями, в принципе, из политических течений, из других, из общественных. И как бы содружество должно было заниматься сплочением именно молодежи, которая хочет заниматься здоровым образом жизни, культурой, чем-то интересным. То есть не стандартное препровождение здесь, которое предполагалось, там, алкоголь, сигареты, а именно спорт, культурные мероприятия, свои программы, самообразование, визиты, обмены. К сожалению, все развалилось. Меня арестовали, мои соратники не смогли это дело закончить. Хотя я писал, я говорил, все документы есть, возьмите копии и сделайте. На данном этапе сейчас я этим заниматься не буду, в ближайшее время.
А чем ты будешь заниматься?
Ну, это же конфиденциальный вопрос.
Ты обновишься на практике?
Туда, я думаю, меня не возьмут. И, кстати, по работе и по учебе, по моей, неоднократно приезжали туда, до моего ареста сотрудники КГБ, там очень много свидетелей. То есть мне предупреждали, что мы тебя арестуем, мы тебя посадим, если ты не прекратишь нам этим заниматься. Хотя я бы... У нас все было в рамках...
Чего это, громадская деятельность?
Да. Приезжали сотрудники КГБ, со мной они беседовали в присутствии моего начальника, начальника этого завода и сотрудников КГБ. Они со мной... проводили эти беседы. Они приезжали в университет, то есть пытались оказать давление на преподавателей, чтобы меня не принимали экзамены. И этих свидетелей очень много. Они все есть, их фамилии, имена, все это можно привести. Меня предупреждали, я не понял, и был арестован.
А, то ты меркуешь, что вот эта твоя справа, это опошнее звено вот у этих попередженных,
да,
погрозах,
ну,
так, да?
Я не понял их действий, я не ожидал, что до такой степени это все может быть развито.
Что ты скажешь про белорусские колонии? Ты в двух побывал, в Могилевской и Витебской, Витеба 3.
В белорусских колониях проблемы очень серьезные. Основная проблема – это рабский труд. Людям ничего не платят, их заставляют что-то делать, им угрожают. Отказаться от работы нельзя. Человека садят в ШИЗО, вот я тоже говорю, у меня 10 суток в ШИЗО я просидел. Полностью человека раздевают, дают легкую одежду, там холодно, 10 градусов тепла. Ночью никакого постельного, все, голая камера и деревянная нара. Отказ от работы, тебя садят туда, а так люди 2000 рублей получают, 3000. Это рабский труд. Люди не могут высказать свои жалобы, требования. Если приезжает какая-то проверка, знают уже, что к ней не пустят. Местная администрация собирает своих активистов, которые работают на эту администрацию, продвигают ее цели и задачи. Местные активисты идут, говорят, у нас все замечательно, у нас все прекрасно, никаких вопросов, никаких проблем. А люди, которые действительно... знают, что сказать, какие нарушения, которые не боятся, потому что очень многие действительно боятся, потому что каждый хотят постараться уйти раньше домой, они ничего не могут с собой сделать. Их не пускают.
А харчевание?
Харчевание, ну, здесь К3, оно получше, чем ВК-19. Ну, это все не вкладывается в нормы. Не вкладывается.
Гайдукоў перакананы, што ягоную справу сфабрыкавалі ў КДБ, каб паказаць, што нібыта актывісты апазіцыі здраджваюць радзіме. Ён спрабаваў аспрэчыць прысуд, але ў вышэйшых інстанцыях яго паўтарылі. Гайдукоў пацвердзіў ранейшыя звесткі пра ціск і здзек у следчым ізалятары КДБ «Амерыканка» і дадаў, што там таксама катуюць холадам. Пра 300 даляраў, якія ён паводле следства атрымаў у якасці авансу за будучае шпіёнства, Андрэй Гайдукоў патлумачыў. Гэтыя грошы былі укладзены ў дакументы, якія яму перадалі супрацоўнікі контрветкі КДБ, пра якіх ён думаў, што яны дыпламаты ЗША. Але пры гэтым Андрэй прызнаў, што шукаў фінансавання для дзейнасці арганізацыі, якую стварыў супольнасць маладых інтэлектуалаў.
Як твоё здароўе? Как здоровье? Естественно, после тюрьмы здоровье подорвано. Ну, эти 10 суток ШИЗО в холоде, они пошли, конечно, во вред. Но им нужно было это сделать. Это недавно, дня 4 назад я вышел. То есть посидел в карантине, поднялся в жилую 2 дня и ШИЗО. И они тем временем все это перебирали. Но об этом я отдельно напишу уже прокуратуру. Ну, естественно, реакции никаких не будет, но я постараюсь.
Андрэй Гайдукоў спадзяецца, што яму ўдасца давучыцца ў універсітэце, дзе ён дарэчы што вучыўся завочна на 5-м курсе.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з Марынай Адамовіч, жонкай Мікулы Статкевіча, якога часам называюць палітвязням нумар адзін у Беларусі. Не спраўдзіліся спадзяванні, што нехта са знакавых палітвязняў датэрмінова выйдзе на волю да чэмпіянату па хакеі. Паслухаем урывак онлайну з Марынай Адамовіч.
Цэлы шэраг пытанняў задае наведнік 123 з Менску. Як домогтися визволення політв'язнів? Бо все ж вирішають гроші. Навіть Міжнародна федерація хокею отримала добрий хабар, ніхто не згадує політв'язнів права чоловіка. А що може просто білоруський чоловік? Ульотки розклеюють, а хіба це допомагає? Усі і так все ведають і мовчать.
Видите, не погоджуся з вами, що гроші вирішають і все. Да и про отсутность жадок, про политвязни, про право человека так само не погоджусь. Хотя, конечно, безумовно, хотелось бы, чтобы таких жадок было больше, как тема права человека была одной из головных у массовой свядомости. А лишь тут, власно кажучи, отказ на ваше питание. Так званый просто человек может вельми шмат. Я уже казала, что верю, что один человек может изменить свет, а что касается нашей вот конкретной ситуации, то это совсем не потребует никакой выключной смелости. Треба только, мабуть, пожить у власной годности и долучности до своей краины, до того, что бывается. Например, те шольотки, которые вы так узгадываете скептично, можно раздруковать на хатнем принтере. Хай собі их будет там 10-15 особников. Эти улеточки можно раскласти по поштовых скринях у своем власном подъезде, и наклеить на дошку объяву на том же самом подъезде, и каля его. Но зробить это просто можно, но не выходишь, что называется, с хаты у хатних тапочек. Как бы эта информация стала больше доступной многим людям. Поверьте мне, что это совсем не страшно. Зато я умасовываю у людей, которые не решаются сами на некие деяния, уверенность, что они, ну, не одинокие, что некто сдольный на учинке, это уменьшает страх, бо и тут, дома, в собственном там подъезде, некто может деяничать, и некто думает, это же, как и я, то, принамсі, нас уже двое, нам уже не так страшно.
Больше отказу Марины Адамович знайдете на сайте свобода.орг.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
Керівник шведської правооборонної організації «Остгрупен» Мартін Угла, якого вчора не пустили у Білорусь, хоча він мав хокейний квиток, і тримали під вартою у транзитній зоні аеропорту, сьогодні був видворений з Білорусі. Ось що Мартін Угла повідомив нашому радіо.
Мне посадили там на самолет раницей. Задали приемного полета. Мне сказали, правда, до побачения. А я в свою чергу спросил, где это значит, что год гостеприимства уже закончился. И он делал вид, что не разумеет питание. Ночевал там на диване в этой покое транзит-зоне. Охранники сидели, глядели, как я не убежал. Это особый покой для людей, яких не пускают. Я отримал там штамп в паспорте, что уезд забороненный. Это та документация, какая есть. Я же буду протягивать свою працу, долготерминовая праца. Конечно, я хочу побывать в Беларуси так само, так что я буду еще раз пробовать. Я не хочу молчать и перестать там критиковать порушение права человека из-за того, что меня не пускают в Беларуси. То, что отбилось со мной, это все-таки ничего поровнено с тем, что отбывается с белорусскими активистами, как раз зараз, яких там арештуют.
Мартін Угла, шведский правооборонец, уже находится у Вильни, а туль он вертается у Стокгольм. Ну а чемпионат света по хоккею начинается у Беларуси завтра. У им возьмут удел 16 команд. Какое место у хоккейном чемпионате займет белорусская команда? Это питание Минакам на улицах Минску задавала Галина Абакунчик.
Ну, не первая явно.
Нет, не первая.
За 100% есть более сильные команды. Где-то в середине, но ближе к началу все-таки.
Седьмое. Если 16, то где-то седьмое.
Где-то седьмое. Да. Ну, явно не последнее.
Я какие не увлекаюсь вообще. Даже более того, не нравится. Даже не знаю, какие участки. Белорусская, конечно, выйдет.
Я думаю, четвертая, потому что мне бы так хотелось.
Слабо ориентируюсь в этом деле. Но думаю, что не сильно высокая.
Шестая. Я даже не знаю, как аргументировать. Просто нравится цифра 6.
Я очень надеюсь, что войдет восьмерка сильнейших. Потому что фактор своих площадок для того, что это домашний чемпионат, я думаю, должен сыграть. Несмотря на то, что, конечно, сейчас сборная не в самом оптимальном состоянии.
Ну, я думаю, в тройках может быть выйти. Почему? Потому что, ну, считаю, что сильная команда у нас достаточно. Надеюсь, что покажет хороший результат.
От 14 до 16. Я думаю, что работа с молодежью слабенькая очень. Мы сейчас начали заниматься, но это результат будет лет через 7-8.
Ну, может, 8. Потому что я ничего не ведаю, а лишь
поставить не где там, у другой полови. Гордость не ведаю, как по-белорусски. Ну и то, что не первые.
Предпоследний. По тенденциям последних лет игры. Других у меня нет соображений, потому что я не увлекаюсь хоккеем и хочу отсюда уехать на время чемпионата мира. Не мой праздник.
12-е, 50-е. Пишу, что наша команда не самая сильнейшая. Решу видеть последними матчами.
Не подумать наши. Выше за нам бы 10-е место. Вельми слабые составы будут. Еще у 4-й финала могут выйти. Каким-нибудь чином. Але это будет чудово.
Ну, я так очень хочу и думаю, что не меньше 6-го. Ну, потому что сейчас сильный состав команды нашей. И тренер у нас хороший. И, в общем-то, он же когда-то нас вывел на 6-е место. Так что я думаю, хотя пророчат вроде бы в 8-ку войти, но желательно даже хотя бы в 6-ку. Ну, уже, как говорят, как Бог даст.
Если постараться, думаю, Беларусь может занять больше места. Да и вообще, я буду надеяться, что у нас команда выиграет, если честно. Я так предполагаю, что займет, да, где-то 10-е место. Но я, конечно, буду надеяться, что она займет 1-е, будет бороться до конца. И мы победим. Беларусь чемпион.
Это были спандзяванні Менчукоў. А зараз яшчэ адзін водгук у сувязі з тэмай, якую мы абмяркоўвалі раней. Ці шкада вам, што знікнуць радыёкропкі і правадное радыё?
Сына, хочу адказаць на пытанне Алены Ціхановіц. Ці шкада, што адключылі радыёкропкі? Напэўна, шкада. Я ў дзяцінстве заўсёды слухала это радыё, яго вельмі даже паважала. Там былі радыёпастаноўкі, усякія там очень много радыёпастановак, канцэрты, ўсё. Але ў нас яго даўно няма. Мястэчку, дзе я жыву, не паўсюдна. Я ў 96-м годзе прыехала з Караганды, ўжо ў нас не было, правда, не па ўсёй нашай вуліцы. А тое, што яны адключылі, дык это вельмі шкада. Это было зручна, вельмі было прыемна. Не разумею, для чаго яны это дзеляюць і даже это было глупо, то, что они делают. Но, наверное, у них есть какие-то свои темы. Надо деньги на показуху, на чемпионаты всякие, на всякие рекламы, на всю эту пропаганду. Тина.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио Свобода. Основные темы дня. С дня на день мае народиться дитя у сям'і Валянціны і Уладзі Яроменкаў. Будучи батька хаваецца. Будучая маці не ведае, да чаго рыхтавацца, да родаў ці арышту мужа. З віцебскай турмы вызвалілі Андрэя Гайдукова. Ён адбыў 1.5 года турмы па абвінавачанні ў спробе ўсталяваць сувязі з замежнай выведкай. Беларусь не можа спакойна глядзець на падзеі ва Украіне, бо памятае пра Хатынь. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка ў Крамлі. Народны саюз Нямеччыны ў справе догляду за воінскімі магіламі мае намер перазахаваць каля 100 тысяч салдат вермахту на двух вялікіх могілках ў Беларусі. Кіраўніка шведскай праваабарончай арганізацыі Остгрупен Марціна Углу, які прыляцеў у Менск на хакейны чэмпіянат, выдваралі з Беларусі